así, así.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 июня, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте! Слушайте сегодня в нашей программе. Резолюция ООН по беженцам. Насыщенная неделя в Абхазии. Предвыборные подготовки в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: новый избранный президент Украины Петр Порошенко принял присягу народу. Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса. В Дании выдан ордер на арест 4 боевиков, объявивших войну датским врагам ислама. Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко на торжественном заседании Верховной Рады принял присягу народу Украины. Как передает Униан, проведение Порошенко к присяге совершил председатель Конституционного суда Украины Юрий Баулин. На церемонии инаугурации присутствуют представители около 60 официальных зарубежных делегаций. Среди них 23 главы государств, правительств, парламентов и руководители международных организаций, в том числе президенты Польши, Белоруссии, Литвы, Станислав Комаровский, Александр Лукашенко, Даля Грибаускайте, федеральный президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, премьер-министр Канады Стивен Харпер, президент Европейского совета Херман Ван Ромпей, заместитель секретаря ОБСЕ Ламберто Дзаньер, заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман. 5 делегаций представлены на уровне заместителей премьер-министров. Остальные делегации на уровне министров иностранных дел и послов, аккредитованных на Украине. Делегацию США представляют вице-президент Джо Байден, сенатор Джон Маккейн и помощник госсекретаря Виктория Нуланд. Российскую делегацию посол России на Украине Михаил Зурабов. Ранее Петр Порошенко заявил, что после своей инаугурации представит план мирного урегулирования ситуации в стране. Этот план, по его словам, будет включать, среди прочего, широкую амнистию и меры по децентрализации власти. Порошенко победил на выборах президента 25 мая в первом туре, набрав 54,7% голосов. Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду на скорое окончание украинского кризиса, что позволило бы Вашингтону не вводить новые санкции против России. Керри выступил перед журналистами, находясь на отдыхе на северо-западе Франции. Он сказал, что существует вероятность установления режима прекращения огня, а также вероятность того, что России удастся убедить сепаратистов сложить оружие и покинуть оккупированные им здания. Керри выступил в тот же день, когда в Киеве проходила инаугурация нового президента Украины Петра Порошенко. Западные державы ранее предупредили, что новые санкции могут охватить целые отрасли российской экономики, если Россия не продемонстрирует конструктивного подхода и не будет сотрудничать с другими странами в поиске выхода из украинского кризиса.
Эхо Кавказа. Новости.
Вблизи Славянска военнослужащие Украинской национальной гвардии задержали двух журналистов российского телеканала «Звезда» возле одного из блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции. В сообщении пресс-службы Национальной гвардии говорится, что журналисты подозреваются в сборе информации по организации службы на блокпосту. Задержанные имели при себе документы, подтверждающие аккредитацию при самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Они были переданы представителям Службы безопасности Украины для уточнения обстоятельств и цели пребывания рядом с блокпостом. Москва потребовала от Киева принять незамедлительные меры для освобождения сотрудников телеканала «Звезда» и призвала украинские власти обеспечить безопасные условия для профессиональной деятельности российских и иностранных журналистов в соответствии с международными нормами. Об этом говорится в заявлении МИД России. В Дании выдан ордер на арест 4 боевиков, объявивших войну датским врагам ислама, передает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Власти Дании выдали международный ордер на арест 4 лиц, заснятых на видеокамеру в момент, когда они расстреливали изображения известных датчан. Видеоролик съемок, предположительно происходивших в Сирии, был выложен на YouTube несколько месяцев назад. В этом видео молодые мусульмане, говорящие на датском, расстреливают из автоматов фотографии генсека НАТО Анаса Фурасмусена, художника-карикатуриста Курта Вестегорда, политика Насера Хадера, бывшего агента датской разведки Мортена Шторма, бывшего копенгагенского имама Ахмеда Акари и публициста Ларса Хедегорда. Представители Министерства юстиции Дании, комментирующие выдачу ордера на арест исламистов, чьи имена, согласно решению суда, не разглашаются, заявили, что видео представляет собой нарушение датского антитеррористического законодательства. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В Барнауле за минувшие сутки уровень воды в реке Оби значительно поднялась и приближается к полотну Новосибирского шоссе. Под водой оказались и несколько барнаульских улиц. Сегодня значительно увеличен сброс воды Новосибирского водохранилища через плотину Новосибирской ГЭС. Власти принимают чрезвычайные меры для предотвращения несчастных случаев и мародерства в районах, где потоплено большинство домов, а многие жители спасаются на чердаках и крышах. Глава администрации Барнаула Игорь Савинцев обратился к гражданам с призывом не поддаваться панике. Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода на Алтае Марина Иванова. В иракском городе Рамаде в провинции Анбар боевики захватили в заложники десятки сотрудников и студентов местного университета. По данным полиции, нападение совершили боевики, отколовшиеся от Аль-Каиды суннитской радикальной группировки «Исламское государство» в Ираке и Леванте. Сообщается, что нападавшие убили несколько охранников и проникли на территорию учебного заведения. Взорван мост, связывающий университетский комплекс с остальной частью города. Территория университетского городка оцеплена силами безопасности. По информации ведомства ООН по делам беженцев, за последние месяцы из-за боев в провинции Анбар около 480 тысяч человек покинули свои дома.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Генеральная ассамблея ООН в седьмой раз подряд приняла резолюцию о праве грузинских беженцев вернуться в Абхазию и Южную Осетию. Число государств, поддерживающих документ, увеличивается с каждым годом, а количество противников резолюции в этом году, напротив, снизилось. В отличие от прошлых лет, против не стали голосовать три государства, в том числе и Венесуэла, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает Олеся Вартанян.
Для грузинской дипломатии принятие этой резолюции – одно из главных событий в году. Тбилиси никогда не жалеет времени и сил на то, чтобы найти новых сторонников этого документа. В прошлом месяце в штаб-квартиру ООН на несколько дней отправилась глава грузинской дипломатии Майя Панджикидзе. Она провела в Нью-Йорке около 40 встреч, отказавшись ради них сопровождать премьер-министра в первом за многие годы официальном визите главы грузинского государства в Германию. Силы, похоже, были потрачены не зря. Грузии удалось заручиться поддержкой 69 государств, что на 7 больше, чем в прошлом году. Среди новых подписантов крупные региональные державы. Саудовская Аравия стала первым государством арабского мира, поддержавшего грузинскую резолюцию. Кроме того, за проголосовали Мексика и два государства Латинской Америки. В Тбилиси считают, что столь впечатляющие результаты доказывают эффективность грузинской политики по непризнанию Абхазии и Южной Осетии в мире.
Каждый год предлагаем на обсуждение эту резолюцию, мы оставляем политику в стороне, чтобы сфокусироваться исключительно на гуманитарной составляющей проблемы. Мы хотим избежать политические спекуляции, когда на кону стоит фундаментальное право тех, кто подвергся выселению.
Сказал во время вчерашнего заседания грузинский спецпредставитель в ООН Каха Имнадзе. Но что бы он ни говорил, часть членов ООН использует свое голосование по резолюции, чтобы зафиксировать свою внешнеполитическую ориентацию. К примеру, Украина Украина все последние годы отказывалась участвовать в голосовании. Но вчера она не просто выразила поддержку. Ее представитель выступил с призывом к остальным членам ООН голосовать «за». Также поступили Молдова и Азербайджан. Страны Балтии и несколько скандинавских государств выступили со специальным заявлением. Его зачитал постоянный представитель Эстонии при ООН Маргус Колга.
«Нашу особенную озабоченность вызывает рост числа представителей иностранных спецслужб, осуществляющих возведение заграждений и других преград вдоль грузинских административных линий. Подобные действия, нарушающие территориальную целостность Грузии, создают серьезные трудности для населения по обе стороны административных линий и подрывают стабильность и безопасность в регионе».
Аргументы российской стороны против резолюции из года в год остаются почти без изменений. Российский представитель Александр Панкин призывал считаться с новыми реалиями в регионе после признания Абхазии и Южной Осетии. Однако во вчерашней речи российского дипломата прозвучало куда более жесткое, чем ранее, заявление о возможности срыва женевских дискуссий в случае принятия документа. Этот аргумент подействовал на представителей ряда стран. Они воздержались от участия в голосовании. Среди них Бразилия и Турция.
«Правительство Бразилии выражает надежду, что спор между Россией и Грузией будет разрешен в самые сжатые сроки путем диалога. Мы верим в важность мер по восстановлению доверия и сотрудничества и надеемся, что будут приложены все усилия для улучшения понимания между сторонами, в том числе и в рамках Женевского процесса»,
сказал бразильский дипломат. За последний год Россия явно растеряла сторонников. Против грузинской резолюции вчера проголосовало лишь 13 государств. Среди них не было Сербии, Зимбабве и Венесуэлы. Сербия поддержала резолюцию. Последние две страны не стали принимать участие в голосовании. Решение Венесуэлы примечательно еще и тем, что она признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Однако и Грузия лишилась нескольких традиционных сторонников в Африке. В отличие от прошлых лет, в поддержку резолюции вчера не стали голосовать Сомали, Мальдивы и Малави. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Предвыборная кампания по выборам в Югоостинский парламент завершена. Впрочем, она не отличалась зрелищностью и яркостью, рассказывает Жанна Тарханова.
Эти выборы были лишены острой политической борьбы и скандалов. Не было ни ярких дебатов и ораторов, ни новых харизматичных лиц на югоостинской политической сцене. В отличие от прошлых выборов, запомнившихся рейдерским захватом Народной партии, окружение Тибилова постаралось избежать прямого давления на оппонентов. Впрочем, администрация президента все же заставила политиков играть по своим правилам, не допустила к участию в выборах влиятельных ветеранов, исключила из партийных списков неугодных лиц, навязала партиям своих фаворитов и, наконец, выпустила из своих недр партию НХАШ. Выборы в парламент шестого созыва запомнились и рекордным для Южной Осетии числом партий, конкурирующих за депутатские мандаты. Их на этот раз 9. Нынешние власти могут записать себе в актив решение Верховного суда, восстановившего в предвыборных списках почти всех кандидатов, исключенных Центризбиркомом. Единственный, кому отказали в праве баллотироваться в депутаты, брат бывшего заместителя генпрокурора Южной Осетии Эльдара Кокоева Майрбек Кокоев. Резонансным стал неожиданный отказ от борьбы за депутатский мандат спикера парламента и лидера коммунистов Станислава Кочеева. В большинстве своем югоостинские партии так и не предъявили избирателям серьезной политической программы. Все они созданы под определенных политиков. Хотя выборы в республике проходят по пропорциональной системе, избиратели будут голосовать, исходя из личных симпатий к партийным лидерам, а не самим политическим организациям. Востребованная в народе идея о воссоединении Осетии, взятая на вооружение Единой Осетии, добавила популярность популярности ее лидеру Анатолию Бибилову. Однако в его адрес слышны упреки в монополизации вековой мечты осетинского народа. Рука российских политтехнологов просматривается за новой Осетией, ставшей югоосетинским клоном «Справедливой России». Социалистическое единство народа создано по образу и подобию российской партии «Родина». Лидер партии «Новая Осетия», главный югоосетинский дипломат Давид Санакоев, все выборы сохранял дипломатичность и запомнился обтекаемыми комментариями по ситуации в республике. В отличие от своего конкурента, единство народа, возглавляемое ветераном ополчения Владимиром Келихсаевым, готово потолкаться локтями. Бывший разведчик Минобороны не прочь показать агрессивный нрав. Он на пушечный выстрел не пускает конкурентов в возглавляемый им Джавский район. Партия «Единство», друг и соратник «Единой России», призвана официально углублять отношения России и Южной Осетии, но не отличается в этом деле динамичностью. Аморфностью лидера Зураба Кукоева, считанные разы засветившегося перед избирателями на дебатах, свела на нет старания остальных партийцев. Не в силах оживить партийную жизнь, член политсовета и главный пекарь республики Вадим Цхавребов и даже фурия югоосетинского парламента Елена Яшина, лишившая Аллу Джоеву исторического шанса стать осетинской Голдой Мейер. Вместо достижений партии на этих выборах было принято нахваливать их лидеров. Здесь выделяется проправительственный НХ во главе с хинвалским мэром Аланом Алборовым, записавшего в актив партии рабочие встречи в должности градоначальника. Всю кампанию скромно держалась в тени новоявленная партия «Родина», возглавляемая Цхинвальским хорошим парнем Домбаем Гасиевым. Она объединила ветеранов ополчения и разочаровавшихся в политических патронах молодежь. Ни один из цхинвальских конспирологов пока не смог разобраться, кто стоит за партией и кем она финансируется. Ребрендинг провела «Народная партия». Лицом организации вместо скандального ветерана военной разведки Казимира Плиева, руководствовавшегося принципом «прав тот, кто сильнее», стал импозантный Александр Плиев, возглавлявший медицинскую службу миротворческого батальона во время августовской войны 2008 года. По мнению экспертов, количественное разнообразие на парламентских выборах шестого созыва не переросло в качественное. Политические партии так и не представили избирателю стратегию выхода общества из кризиса и построения в Южной Осетии современной государственности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Южной Осетии день тишины перед предстоящими завтра выборами. Продолжает тему Мурат Гукимухов.
Итоги голосования станут прорисовываться ближе к полуночи, а в понедельник, в крайнем случае во вторник, Центр избирком объявит результаты выборов. Похоже, какими бы результатами ни закончились эти выборы, уже ничто не может нарушить покоя Южной Осетии. Все опасения, что эта избирательная кампания может вылиться в некое подобие политического кризиса 2011 года, оказались напрасными. Предсказатели потрясения опирались в своих прогнозах на недовольство общества вороватостью власти, ее неспособности наладить нормальную жизнь в республике и тому подобное. Но этого слишком мало, чтобы выходить на площадь. В ноябре 2011 года люди стояли перед принципиальным выбором между авторитарным стойлом и надеждой на свободу. Тогда власть и сама подтолкнула общество к осознанию такого расклада. Когда преследовала кандидатов, избивала их агитаторов и громила избирательные штабы оппозиции. Ничего такого, слава богу, в Южной Осетии уже нет. На этот раз избиратель даже не почувствовал, что стоит перед каким-то важным выбором, от которого зависит его будущее. Наблюдая за навевающими сон теледебатами, граждане Южной Осетии так и не разглядели ни новых лидеров, ни новых идей. По большому счету, избирателя не зацепила даже единственная идеологическая составляющая на этих выборах. Предложенный партией «Единая Осетия» выбор между суверенитетом и присоединением республики к России. Бурные обсуждения экспертного сообщества по этому поводу в начале избирательной кампании не были подхвачены обществом. Наблюдатели заговорили о весьма странном, почти безразличном отношении южных осетин к своему суверенитету. Мне кажется, все дело в том, что и в этом вопросе избиратель не почувствовал себя стоящим перед неким судьбоносным выбором. Суверенитет как способ избавиться от Грузии уже не актуален. Этот термин требует нового смыслового наполнения, а его пока нет. В Южной Осетии так и не нашлось лидеров, которые бы увлекли соотечественников, казалось бы, самым интересным занятием на свете – строительством успешного государства. Не нашлось людей, которые донесли бы до соотечественников всю прелесть жизни в маленькой благополучной стране. С другой стороны, и идея вхождения в состав России тоже не взбодрила избирателя. Республика и так уже скорее субъект Российской Федерации, разве что с некими расширенными полномочиями, нежели суверенное государство. Трудно доказать человеку, почему трудная жизнь должна смениться на счастливую, как только республика превратится из де-факто в де-юре часть России. В общем, не подкрепленная яркими образами и убедительными аргументами, эта единственная дискуссия на выборах сошла на нет. Вне зависимости от того, как сложатся эти выборы, все понимают, что удачными или неудачными они окажутся только для самих кандидатов и для исполнительной власти, которая, наверное, желала бы иметь в парламенте как можно меньше строптивых депутатов. Поднимать большой скандал по итогам голосования некому, да и незачем. В верхних строчках партийных списков предостаточно высокопоставленных чиновников, которых всегда отличала осторожность в высказываниях и способность к компромиссу. Да и идти за какими-то нарушителями спокойствия, если такие вдруг обнаружатся, судя по всему, тоже некому. Наверное, не случайно местные наблюдатели обещают самые спокойные выборы в новейшей истории Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В штабах политических партий, разумеется, царит предвыборный ажиотаж. Однако большая часть населения пребывает в апатии и заявляет о нежелании участвовать в голосовании. Местные эксперты пытаются предупредить о последствиях возможной избирательной пассивности. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Свое равнодушие к предстоящим парламентским выборам жители Южной Осетии обычно не скрывают. Стоит заговорить о голосовании с кем-то из горожан, таксистом, преподавателем, врачом, как тебе сходу заявляют, что на избирательные участки они не пойдут, поскольку не видят ни одной хоть сколь-либо симпатичной партии или ее лидера. А в случае, если, поддавшись настроению, они все же решат принять участие в голосовании, то лишь за тем, чтобы испортить свой избирательный бюллетень. Кстати, многие спрашивают о наличии в нем графы «против всех» и очень расстраиваются, когда узнают об ее отсутствии. Не добавляют симпатии к грядущим выборам и телевизионные дебаты, в которых участвуют кандидаты в депутаты. Один из моих собеседников предложил даже написать письмо в адрес интернет-ресурса «Осинформ» с просьбой не публиковать записи этих словесных перепалок, чтобы прекратить позорить республику. Югостинский общественный деятель Тимур Скурбати хорошо знаком с подобными настроениями в обществе. Он объясняет их тем, что все партии, по сути, являются братьями-близнецами, не способными предложить населению ничего нового. У этих политических клонов, конечно, есть свои предвыборные фишки, но это лишь популистские лозунги, не более того. Вместе с тем, Тимур Скурбати считает, что равнодушие жителей республики может завести ее в тупик.
Да, действительно, к сожалению, большинство такое настроение, чтобы не пойти, не голосовать, но я считаю, вот, что это неправильно, потому что это наша республика, и какая в нем власть, хорошая она, плохая, в этом виноваты мы все, и пусть никто себя не снимает ответственность. Поэтому на выборы пойти надо. И выбрать, так сказать, лучшие из худших.
Не советуют игнорировать выборы местный журналист Ирина Домбегова, которой также приходится сталкиваться с недоверием избирателя. Журналистка убеждена, что равнодушие к нынешним выборам является следствием событий 2011 года, когда были заблокированы результаты президентских выборов. По ее мнению, в обществе возник синдром разочарования. Замалчивание правды и грубое нарушение избирательного права народа не могли остаться без последствий. Тем не менее, Домбегова приводит свои аргументы в пользу участия в выборах и надеется на гражданскую сознательность населения.
Что такое отсутствие графы против всех? Остается только тому человеку, который не согласен ни с одной кандидатурой, ни с одной партией, прийти и испортить бюллетень. Но тут возникает вопрос. Если таких бюллетеней окажется очень много, следовательно, выбирать будем не мы, не те люди, которые испортили бюллетени, а те, которые все-таки пошли. То есть проценты, полученные партиями, будут исчисляться от тех бюллетеней, которые оказались не испорченными, действительными. И здесь существует некая опасность. Поэтому это своего рода выгода не избирателю, выгода тем партиям, которые настроены на получение большинства.
Больше суток на одной из самых оживленных улиц города 8 июня висела провисшая и смятая натяжная реклама предстоящих парламентских выборов. Конец развязавшийся с одной стороны веревки бил по проезжающим автомобилям, словно подгоняет схинвалцев на избирательные участки. Пусть и такие блеклые, неинтересные, вызывающие лишь политическую апатию, но выборы должны состояться. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
За несколько дней до муниципальных выборов в Грузии разгорелся очередной скандал из-за снятия оппозиционного кандидата с предвыборной гонки. На этот раз речь идет об Акмамамеде Имамкулиеве, которого нацдвижение хотело бы видеть на посту руководителя местной управы в Барнауле. Нацдвижение обжаловало в ЦИК решение о снятии кандидатуры Имамкулиева, принятое накануне местной окружной и избирательной комиссией. Националы обвинили грузинскую мечту в том, что их оппозиционный кандидат был притеснен по этническому признаку. Рассказывает Мзия Парисишвили.
В течение целого дня представители грузинской мечты и нацдвижения не скупились на обоюдные обвинения и попытки пристыдить друг друга в недостойном поведении. Скандал разгорелся из-за отстранения от участия в выборах кандидата от нацдвижения на пост Гамгебели в Марнеуле Акмамеда Имамкулиева. Марнеульская избирательная окружная комиссия накануне удовлетворила иск одной из местных НПО, согласно которому Акмамед Имамкулиев не отвечал требованиям закона о цензе оседлости. Кандидат два последних года перед выборами должен проживать в Грузии. Имамкулиев заявляет, что он в ходе своей предпринимательской деятельности несколько раз покидал Грузию, но не снимался с регистрации постоянного места жительства. Сегодня он и представители его партии обжаловали в ЦИК решение окружной избирательной комиссии. Однако этому накануне предшествовали шумные выяснения отношений. Имамкулиев со своими сторонниками с помощью акции протеста попытался воспрепятствовать принятию решения о снятии его с регистрации. Они ворвались в здание окружной избирательной комиссии. Поддержать его из Тбилиси прибыли и несколько лидеров нацдвижения. Особенно усердствовал бывший мэр Тбилиси Гиви Угулава. Стуча кулаком по столу в кабинете главы местной окружной избирательной комиссии Кобы Асанидзе, он кричал и угрожал ему. Сегодня Угулава принес публичные извинения. Тем не менее, министр внутренних дел Александр Чикаидзе заявил, что после выборов против них будет возбуждено уголовное дело. Дело в том, что сейчас из-за предвыборной гонки объявлен мораторий. Пристыдило лидеров нацдвижения и министр юстиции Теодзу Лукиани по совместительству глава межведомственной комиссии за свободные и справедливые выборы. Она назвала особенно позорными обвинения, которые прозвучали из уст некоторых лидеров бывшей партии власти в адрес спикера парламента Давида Усупашвили. Представитель парламентского меньшинства Хатуна Гогоришвили заявила, что Усупашвили от имени правительства грузинской мечты 12 мая предложил оппонентам снять в Марнеуле кандидатуру Имамкулиева из-за его этнического происхождения, хотя на самом деле причина, по ее словам, была в явном преимуществе Имамкулиева перед кандидатом от правящей коалиции. На обвинение в конце дня ответил и спикер парламента Давид Усупашвили. В нем Усупашвили подтверждает факт встречи, но категорически опровергает, что обсуждение касалось персон или попыток тайной сделки по кандидатам.
Беседа касалась вопросов, в том числе и на тему избирательной кампании, которые заслуживают особого внимания из-за усиливающихся геополитических опасностей. Речь шла не о персонах, а о моделях, которые помогли бы избежать возможных опасностей для национальных интересов страны.
Говорится в заявлении Усупашвили. Исполнительный директор Фонда гражданской интеграции Заур Халилов в разгоревшемся скандале ответственность возлагает на обе политические силы.
Это первый прецедент за всю историю независимости Грузии, когда в Марнеуле, где 80% населения этнические азербайджанцы, на пост Гамгебели баллотируется азербайджанец. Когда нацдвижение выдвинуло Имамкулиева, все ожидали, что и грузинская мечта поступит так же. В ответ правящая коалиция выдвинула кандидата, который вообще даже не местный житель. А речь ведь идет о выборах в органы местного самоуправления. Понятно, что сейчас идет предвыборная гонка, но все должно оставаться в правовых рамках, и все политические партии должны избегать спекуляций на этнические темы.
Сегодня не только Заур Халилов, но и многие местные наблюдатели осудили действия нацдвижения. Претензии у правозащитников есть и к действующим властям, которые должным образом не реагируют на нарушения в ходе предвыборной кампании. Сомневаются профильные НПО и в беспристрастности ЦИК, большинство членов которого – представители правящей коалиции. Местные наблюдатели сегодня отмечали странный подход ЦИК к вопросу ценза оседлости кандидатов. В случае двух кандидатов от грузинской мечты – временные отъезды из страны ЦИК не посчитал нарушением и не снял их с предвыборной гонки, а в случае оппозиционных кандидатов вопрос стал ребром. Какое решение примет ЦИК по проблеме Акмамеда Имамкулиева, станет известно в течение двух дней. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 июня. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба встретился с делегацией депутатов парламента Турецкой республики, прибывших в Абхазию с визитом. Приветствуя гостей, он поблагодарил их за приезд и отметил, что взаимоотношения Турции и Абхазии имеют давнюю историю, сообщает Абсны Пресс. Представитель турецкой делегации депутат Айкан Северюстюн согласился с ним и отметил, что нахождение их в Абхазии – подтверждение тому. Он подчеркнул, с какой теплотой и гостеприимством встретили их в Абхазии. Депутат заметил, что страна находится в переходном периоде. Предстоят выборы президента, намечены сроки и пожелал их успешного проведения. Турецкий депутат рассказал о подписанном накануне соглашении между торгово-промышленными палатами Турции и Абхазии. «Мы рассматриваем в первую очередь взаимоотношения с точки зрения гуманитарных отношений, установление прямого воздушного и морского сообщения, которые способствуют развитию туристического сектора и привлечению инвестиций». Делегация депутатов парламента Турецкой Республики встретилась также со своими абхазскими коллегами, исполняющим обязанности министра иностранных дел Вячеславом Черегба. Министерство иностранных дел Грузии потребует от турецкой стороны разъяснений в связи с визитом депутатов парламента Турции в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД Грузии Давид Залкляни. По его словам, посольству Грузии в Анкаре уже поручено незамедлительно предпринять соответствующие дипломатические шаги и потребовать официальных разъяснений со стороны Турции. Кроме того, будет отозван посол Грузии, которому также придется дать разъяснение в связи с данным фактом, сообщает сегодня, 7 июня, Интерпресс Ньюс. Сегодня, 7 июня, в самопровозглашенной республике Южная Осетия объявлен день тишины. Избирателям предоставлено время спокойно определиться в своем выборе. Как сообщили информагентство РИАС Центральной избирательной комиссии, ЦИК Южной Осетии, сегодня запрещена любая агитационная деятельность на территории республики. В субботу по всей территории республики запрещена любая агитационная деятельность в пользу какой-либо партии. При этом все избирательные комиссии будут работать в обычном режиме, отметили в ЦИК. Ранее в Центр избиркоме сообщили, что все территориальные комиссии и избирательные участки на территории Южной Осетии и в Москве готовы к проведению голосования. Верховный представитель Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон выражает главе МИД Грузии Майя Панджикидзе благодарность за подключение ее страны к миротворческой операции Евросоюза в Центральной Африке.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В четверг парламент самопроглашенной республики Абхазия отстранил от должности генерального прокурора Сафарбея Миканба. Эта отставка стала одной из многих уже осуществленных исполняющим обязанности президента Валерием Ганба, передает наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
В Абхазии после прошлой недели двоевластия наступила пора, которую можно назвать и в некотором смысле затишьем после бури и этапом перегруппировки сил в борьбе за будущую власть. Пока все решения, которые принимает ИО президента Валерий Бганба об освобождении от работы представителей прежней властной команды, это осуществление давно уже озвученных требований Координационного совета политических партий и общественных движений. Речь идет об освобождении ряда руководителей кабинета министров, трех глав администрации восточных регионов. А вот с освобождением от занимаемого поста генерального прокурора Абхазии Сафарбея Миканба возникла пауза, правда, в общем-то формальная. Дело в том, что решение о его отставке принимается парламентом путем тайного голосования. И эту процедуру было необходимо провести после того, как ИО президента Валерий Бганба внес соответствующее представление в парламент, по-прежнему возглавляемый спикером Валерием Бганба. Это вызвало необходимость проведения заседания парламентской сессии, которая состоялась сегодня. Спикер сообщил депутатам, что у него состоялся накануне разговор с Сафарбеем Тарасовичем, в котором тот попросил провести это заседание без его участия. И, учитывая деликатность момента, сказал Валерий Рамшухович, я взял на себя ответственность согласиться на это. В повестке дня был всего один вопрос, и заседание оказалось весьма скоротечным. Закончилось менее чем через час, даже несмотря на то, что около получаса ушло на перерыв для тайного голосования и подсчета голосов. Избранный председателем счетной комиссии депутат Беслан Цвинария в своей информации в частности сообщил.
По итогам голосования за отставку генерального прокурора проголосовало 21 человек, против проголосовало 4. Недействительных бюллетеней нет. По итогам тайного голосования об освобождении от должности генерального прокурора Республики Абхазия Миканга освобожден.
И еще информация, прозвучавшая на заседании из уст Валерия Бганба.
В обществе курсируются слухи о каких-то бумагах, якобы находящихся в парламенте, в администрации президента, каких-то новых соглашениях и так далее. Я хочу всем сказать, что никаких новых бумаг у нас нет. Есть основной базовый документ соглашений с Российской Федерацией. Все остальные соглашения, около 80, они все вытекают именно из этого основного базового документа. Таких документов нет. Если эти документы будут, в первую очередь это будет знать депутаты, в первую очередь это будет знать пресса, общественность.
Тут необходимо пояснить, с чем были связаны прозвучавшие слова. В настоящее время сторонники ушедшего в отставку президента Александра Анквабы активно распространяют, в частности в интернете, такую версию. Координационный совет, или по крайней мере отдельные его представители, обещали российским властям поддержку идеи пресловутых ассоциированных отношений России и Абхазии. Тема крайне болезненная для абхазского общества, тем более, когда это преподносится как власть в обмен на суверенитет. Представители бывшей оппозиции называют эту версию провокационной и всячески опровергают. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Последняя неделя мая была для народа Абхазии тяжелой. Президент Самопроглашенной Республики Александр Анквап был отрешен от должности, и теперь жизнь постепенно вошла в правовое русло. Но разговоры и споры о том, как все было в те критические дни, продолжаются. Например, малоизвестно, что именно происходило внутри здания администрации президента в самый критический день, 27 мая. Рассказать об этом согласился Рауль Лолуа, командир антитеррористического центра, бойцы которого в этот день оказались в гуще событий. С ним побеседовала Елена Заводская.
Рауль, скажите, пожалуйста, было ли накануне какое-то совещание руководителей силовых ведомств? Принимались ли какие-то решения накануне схода 27 мая?
Да, у нас было совещание, меня приглашали тоже на это совещание. Мы проводили, как будет следующий день, в случае каких-то там непредвиденных событий. Ну, президент говорил, что, в принципе, не надо ни за что переживать, ситуация такая спокойная, и никаких серьезных усилений там проведено не было. Эксцессов никаких никто не ждал.
Как развивались события внутри здания 27 мая?
Ну, 27 числа, когда начался митинг, подразделение приехало ближе к 12 часам, заняло место во внутреннем дворике администрации президента. Да, нас туда вызвали, сказали, что на всякий случай усиление административного комплекса зданий. Мы подчиняемся председателю службы государственной безопасности. Это было распоряжение руководства. После того, как туда мы прибыли, ну, увидели, что проходит митинг неподалеку от этого здания. Плюс тоже немаленькое количество людей было около самого здания администрации. Наше подразделение состояло из 50 человек. Вот. Плюс государственная служба охраны была переведена на усиленный режим работы в этот день. Тоже человек 100 там было. Сотрудников милиции, которые обеспечивали общественную безопасность на улице, наверное, тоже было больше 50, наверное, человек. Поставлена была задача в случае каких-то непредвиденных событий обеспечивать охрану этого здания. Сотрудники нашего подразделения не были вооружены. Мало того, я всем своим сотрудникам проверил лично, чтобы ни у кого не было даже ножа. Потому что в случае какого-то контакта с гражданскими людьми, это
недопустимо. Мы в основном выполняем задачу антитеррористической направленности, а в данной ситуации необходимости в оружии не было никакого. Когда ближе к обеду люди с того митинга переместились к зданию администрации президента, ну, была там такая небольшая попытка входа в здание. Нормальными такими уговорами, пообщавшись, этот вопрос тогда удалось разрешить в таком спокойном формате. Потягались, поругались, но особых проблем никаких не было. После того, как уже мы увидели, что большое количество людей оказалось вокруг этого здания, комендатура ГСО, сами сотрудники ГСО, наши сотрудники были выставлены внутри здания для того, чтобы сдержать людей, чтобы они не проникли в само помещение. Фактически они и не проникли. До конца ребята стояли. Да, у нас есть раненые, парни проводят операцию, он пострадал от удара. Практически все ребята, которые стояли на линии давления, когда приехали на базу, все были в синяках. Все. Плечи, спины, лица, все были в синяках от такого вот давления.
Было ли оружие у кого-нибудь из тех, кто охранял здание, или у тех, кто пытался проникнуть в него силой?
Нет, оружия не было ни с той стороны, ни с этой стороны. Я лично не видел ни одно огнестрельное оружие. Были какие-то палки там, скамейки, но это все эмоционально было. Вы понимаете, мы в абхазском обществе находимся, и мы можем потолкаться, и серьезно, сильно потолкаться, но до применения какого-то огнестрельного оружия, конечно, у нас не доходит. И не дошло. И слава Богу, что у нас не дошло. Да, ребята пострадали, но также пострадали и молодые ребята, которые пришли. Я видел многих, да, у них и ссадины такие были. Вот.
Ваши люди находились рядом с президентом в этот день?
Наши люди с президентом не находились. В задачу подразделения не входит личная охрана президента.
Леонид Иванович на пресс-конференции очень конкретно сказал, что была получена достоверная информация о том, что если президент выйдет к митингующим, прольется кровь. Что вы об этом думаете?
Ну, скажу так, что я за эту достоверную информацию не знаю. Наверное, знает его личная охрана, которая занимается с ним, она постоянно с ним. Это их прямая задача охранять то лицо, да, которое им поручено охранять.
Были ли у вас какие-то контакты с митингующими?
После того, как острая стадия кризиса спала, мы поговорили с теми людьми, которые туда пришли, и решили так. Мы уходим, и остается комендатура, та, которая там должна находиться по определению. И мы спокойно вышли из здания, передали это здание комендатуре ГСО. Со многими людьми хорошо, очень знакомы, очень достойно себя, на мой взгляд, проявил Тимур Надарая, потому что он подошел к забору с задней стороны парламента. Вот, и когда увидел меня и остановился, все количество людей, которые рядом с ним было. Я говорю, Тимур, не делайте, не переходите этот барьер, не нужно этого делать, потому что, ну, все-таки это немножко неправильно. И остановил всех людей. Для меня это показатель такой, да, что, в принципе, вот Тимур на тот момент людей, конечно, контролировал. Человек, наверное, 150 было рядом с ним, и он их остановил и сказал, никуда не лезьте, никуда не перелезайте. Вот, мне приходилось выходить на внутренний дворик, где тоже там были определенные проблемы. Мне приходилось заходить вовнутрь, где парадный вход. То есть я везде смотрел, где наши ребята находятся и как они себя ведут. Вот, есть ли проблемы у наших ребят. И пытался своим знакомством, потому что очень многих людей я знал, останавливать. И скажу вам, это тоже действовало. В конце примерно мероприятия этого Славик Учеберия, я его уже позвал, он там тоже с ребятами, которые входили туда в здание, я говорю, Слава, давай немножко мы ситуацию уже успокоим, потому что мы друзья. А людей он отвел, и тогда мы уже отвели своих людей во внутренний дворик. Там же тоже был и Мираб Борисович Кишмаря, который тоже своим авторитетом пытался сдерживать все вот такие вот действия. Там же был Кан Кварча, который тоже стоял и говорил, аккуратно, не спеши, и не делайте там, да, то есть совместными усилиями с этими людьми, которыми я перечислил вам, да, и многими другими, мы вот такое проникновение людей мы сдержали.
Видели ли вы, как президент покидал здание?
Ну, я не видел лично, как он выходил и как садился в машину, потому что я занимался своими делами. Я видел то, что его машины, на котором ездит президент, спокойно выехали, вот, и уехали с административного здания.
В дальнейшем у вас были какие-то контакты с Александром Анквап?
Он позвонил мне, поблагодарил за выполненную такую вот работу, что, в принципе, ребята не сорвались, не перешли какие-то рамки, не перешли какие-то барьеры. Я своим сотрудникам поставил задачу опустить руки, не драться, просто своим телом. Ребята у нас крепкие, сильные, высокие. Не применять какую-то физическую силу. Ну, потому что такое количество людей, которые пришло, ну, ты ничем не удержишь. Несколько тысяч, по разным подсчетам, было от 5 и больше. Но ты не сделаешь спецподразделения или внутренние войска тоже такого же количества людей. Да? Такого не бывает. Поэтому, конечно же, желательно таких вещей руководству не допускать. Если такое количество людей пришло, ну, значит, есть какие-то проблемы. Я всегда говорил, если люди уже дошли до этого здания, значит мы ничего сделать не можем. Каким-то образом отгораждаться от людей забором там или какими-то другими способами, там, внутренними войсками, специальными подразделениями, это нереально. Нам нужно договариваться с людьми до того момента, когда они уже решились на такой, и для них тоже тяжелый шаг. Я вышел на улицу в один момент и посмотреть на людей, которые пришли с митинга, и увидел тех людей, которых я знаю, которые никогда на митинг не ходили. Никогда. И я понял, что, скорее всего, да, это в стране не все так просто. Значит, в стране есть такие вот проблемы.
Все очень опасались, что в какой-то момент силовые ведомства поддержат президента и будет принята силовая попытка вернуть его на место. Как по-вашему, был ли возможен такой вариант?
Насколько я понимаю, что президент понимал всю ситуацию, сложившуюся уже на тот момент, я не видел и не слышал, чтобы говорилось о том, что мы каким-то образом должны были зачистить эту всю ситуацию. Я вообще не представляю, как ее возможно было зачистить. По пальцам пересчитать можно наших ребят, которые там находились. А количество народа, которое пришло, которое митинговало, было в разы больше. Кто пошел бы на какой-то рода в разгон этих людей? Там, или это просто нереально было. Силовые ведомства выполняли свои задачи. То есть силовые ведомства же себя никаким образом не дискредитировали. То есть те задачи, которые силовые ведомства выполняли, в частности, те ребята, которые стояли в этом здании, ну, наверное, они должны же были стоять в этом здании. Они должны были охранять это здание, потому что есть такой приказ, да? Передислокация там вооруженных сил никакая не велась. Потом никто никакие приказы дополнительные не получал, никто никакие приказы дополнительные не давал. О том, чтобы собрать там какое-то количество силовых структур, я не видел, я не слышал. После этого мы определенное количество наших ребят переместилось в службу государственной безопасности, где перешли все, и Министерство внутренних дел принял усиленный режим несения службы. И все, больше других задач никто не получал, других задач никто и не выполнял.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Министерство внутренних дел Грузии выдвинуло новые обвинения против своего бывшего сотрудника в районе Самогрела Романа Шаматава. По версии следствия, в августе 2008 года он застрелил местного офицера военной разведки Паату Кардава и выбросил его тело в море, чтобы скрыть следы преступления. До сегодняшнего дня Кардава считался пропавшим без вести. Рассказывает Олеся Вартанян.
Весь день в доме семьи Кардава в Зугдиде не протолкнуться. Родственники и друзья приходят, чтобы выразить соболезнования жене и детям Пааты Кардава. В течение почти 6 лет его считали пропавшим без вести. Все это время члены семьи хранили надежду, что Паата жив и, возможно, находится в плену где-то в Абхазии. Сегодня им официально сообщили, что Пааты Кардава нет в живых. По версии следствия, его застрелил бывший глава регионального отделения грузинских спецслужб Роман Шаматава. В конце августа 2008 года Кардава похитили в Зугдиде и отвезли в Поти, где и произошло убийство. Его автомобиль был позже обнаружен вблизи абхазской административной границы у села Хурча.
Роман Шаматава привязал к его ногам кусок бетона, и они отплыли в море на моторной лодке, примерно на 10 километров от берега. Там одним выстрелом в голову Шаматава убил Паату Кардава и сбросил его тело в море,
сообщила пресс-секретарь МВД Нино Георгу Биане. Причину убийства следствие не разглашает, но из слов Георгу Биане следует, что у МВД есть свидетельские показания, которые позволили воссоздать картину преступления. Больше 20 лет Кардава работал в грузинских правоохранительных органах. К моменту смерти он являлся офицером военной разведки в регионе Самигрыла. Супруга погибшего сказала, что ранее ей намекали на возможное сотрудничество ее мужа с российскими спецслужбами и что это могло послужить причиной его убийства.
«Пусть они докажут, что он был предателем, тогда я не скажу ни слова. В противном случае пусть накажут всех как положено. Это единственное, чего я требую»,
говорит Элисо Сартания. Семья уверена, что за убийством стоит не один человек. Преступников, по их мнению, покрывали высокопоставленные чиновники в правительстве.
«Мы требуем, чтобы были наказаны все, кто замешан в деле моего отца, начиная с областного руководителя полиции, кончая губернатором. Я уверена, что все про это знали»,
с трудом сдерживая слезы, говорила журналистам дочь погибшего Кристина Кардава. Расследованием этого дела раньше занимался бывший глава региональной полиции Тенгиз Гунава. В данный момент он баллотируется от национального движения на пост Гамгибели Зугдидского района.
«Это был трудный период. Была война между Грузией и Россией. Вы должны это понять. Вы же знаете, какое тогда было положение в Зугдиде. По этой причине мы не смогли вовремя провести необходимые следственные мероприятия»,
говорит Гунава. Он обвинил МВД в преднамеренной лжи, направленной на то, чтобы подорвать его имидж в регионе в преддверии скорых выборов в местные органы власти. С ним солидарны и другие лидеры оппозиции. Депутат Нукзар Циклаури напомнил, что первые обвинения против Романа Шаматава были выдвинуты также незадолго до выборов осенью прошлого года. Его тогда заподозрили в инсценировке теракта близ села Хурча в 2008 году. Судебное решение по этому делу должно быть вынесено в ближайшее время. В правительстве не сомневаются, что Шаматава будет признан виновным. Премьер-министр Иракли Гарибашвили пообещал отправить в тюрьму всех виновных в исчезновении людей в период правления Михаила Саакашвили.
«Очень трудно слушать о том, как они в прямом смысле этого слова убивали собственных граждан. Я обещаю нашему населению, в первую очередь тем, кто проживает в Самигрыло, что каждое из этих дел будет расследовано, и все преступники, кем бы они ни были, будут показательно наказаны».
Это были слова грузинского премьер-министра Иракли Гарибашвили. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. С политологом и юристом Кахой Кахишвили побеседовала Кети Бочаришвили.
Ну, Каха, нет ли у вас ощущения, что власти постоянно возвращаются к тому, что уже проходили, или от чего некогда сами страдали? Почему перед выборами скрываются такие шумные дела? Власти не так уверены в своей победе на местных выборах, что им постоянно нужно дискредитировать своих оппонентов?
Я думаю, что эти оппоненты сами себя дискредитировали во время правления, конечно, не все, но... Что касается шумных дел, это очень нашумевшее дело. Об этом даже были журналистские расследования. Так что давайте скажем следующее, что я на данном этапе послушал пресс-конференцию секретаря Министерства внутренних дел. Я понял, обществу сообщили, что по этому делу преступление раскрыто, усилено обвинение. Но я все-таки жду окончательного приговора суда по этому делу, потому что... Как юрист я сегодня не могу говорить о том, что для меня все точки поставлены над «и» без приговора, обвинительного приговора суда, это раз. И во-вторых, я не считаю и не думаю, даже если это дело подтвердится, что только один чиновник спецслужб мог совершить такое преступление без соучастия других вышепоставленных лиц. И вот когда следствие, если в первом случае, конечно же, будет это все подтверждено приговором суда, следствие выявит и тех лиц, которые были замешаны в этом деле, их имена станут нам известны, и приговором суда они тоже будут признаны виновными, вот тогда мы можем сказать, что над этим делом все точки расставлены над «и». Но сегодня просто по одному брифингу, что тяжесть вины усилена по конкретному обвиняемому, без приговора суда я не могу сказать, потому что, к сожалению, у нас есть статистика, что иногда дела прокуратуры разваливаются в судах и заканчиваются оправдательными приговорами. Что касается выборов, в Грузии всегда выборы. Были 6 месяцев назад были еще и президентские выборы. До этого была кохабитация, Так что я считаю, что процесс работы правоохранительных органов должен быть деполитизирован и должен не зависеть от того, какая сегодня политическая ситуация. Если у следствия есть конкретные детали по конкретному уголовному делу, несмотря от политической ситуации, должно быть принято процессуальное решение. Если такого нет, и до выборов не надо делать каких-то заявлений, и после выборов.
Понятно. В то же время оппоненты не спят тоже. И сегодня в Марнеуле Гиги Угулава организовал практически протест против снятия кандидата от нацдвижения с участием представителей национальных меньшинств. Вот если такая ситуация будет раскручиваться и дальше в таком русле, что мы получим в результате? Какие выборы, как вы считаете?
Вы знаете, выборы в местное самоуправление – одни из самых тяжелых выборов, потому что если во время президентских выборов актив борется за одного кандидата, или во время парламентских выборов актив борется за мажоритария и за, допустим, колоса партии, то во время выборов муниципальные собрания и местные органы местного самоуправления каждый будет бороться за себя, за свою должность, за свое будущее, за свою зарплату. Поэтому эскалация, особенно в регионах, конечно же, ожидаема, потому что вы представляете, сколько людей сегодня хотят начать работать или в Сакребулу, или стать мэром, или Гамгебели какого-нибудь района, и с чем это связано? Это связано потом уже в дальнейшем и с улучшением рабочего состояния их родственников тоже. Поэтому эскалация, конечно же, возможна, но в данном случае я считаю, что во время эскалации в любом случае конкретных случаях должно начинаться расследование, и если кто-то приступает к рамке закона, это обязательно должно быть пресечено, во-первых, и во-вторых, должны быть выявлены лица, потому что так долго продолжаться не сможет. Потому что в любом случае насилие порождает еще большее насилие.
Спасибо.
Так что я думаю, что печальный опыт единого национального движения хорошо должно проанализировать грузинская мечта, чтобы в конечном итоге не попасть в такую же ситуацию, как попала национальная движение.
С Кахой Кахишвили беседовала Кити Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Департамент по предотвращению и мониторингу нарушений прав человека аппарата Народного защитника Грузии представил отчет о ситуации в тюрьмах, детских домах и других учреждениях закрытого типа за последние 5 месяцев. Наибольшие проблемы в этих учреждениях оказалось связаны с вопросами здравоохранения, рассказывает Михаил Егиков.
При аппарате Народного защитника существует специальный департамент, занимающийся мониторингом учреждений, где, как показывает практика, нередко нарушаются права человека. Это тюрьмы, детские дома и Национальный центр психического здоровья. Люди, помещенные в эти учреждения, рассказали сотрудникам службы мониторинга о наболевшем. Омбудсмен Учина Нуашвили говорит об итогах мониторинга, проведенного в последние 5 месяцев.
Число заявлений возросло в последнее время. Большинство людей жалуются на состояние здоровья и неподобающее лечение. Таких заявлений больше половины. Очень многие жалуются на плохое отношение к ним со стороны администрации. В местах лишения свободы нередки и случаи перевода заключенных по непонятным причинам из одного учреждения в другое.
Несмотря на то, что десятки заключенных жалуются на избиения со стороны сотрудников тюремной администрации и других заключенных, заявления в аппарат Народного защитника не всегда отправляются вовремя, говорит глава департамента превенции и мониторинга Ника Кварацхелия.
Дело в том, что следы телесных повреждений со временем исчезают, а мы иногда узнаем о таких фактах спустя месяцы, после того, как заключенный был подвержен физическому насилию. Заключенные не всегда решаются на то, чтобы написать заявление, и зачастую делают это тогда, когда реагировать на это очень сложно. Находясь в тюрьме, заключенные вынуждены придерживаться определенных правил, так как существует масса способов воздействия на них.
Говоря о проблеме здравоохранения в тюрьмах, эксперт Департамента превенции и мониторинга прав человека Ирина Путкарадзе объясняет, почему заключенные стали чаще выражать свое недовольство.
У заключенных возросли требования к персоналу и руководству учреждения. Раньше они не смели требовать медикамента и какого-либо медицинского обслуживания. Еще пару лет назад в тюрьмах действовал совсем другой режим. Сейчас он облегчен, и осужденные требуют все больше и больше.
За 5 месяцев сотрудники аппарата народного защитника побывали в 30 детских домах семейного типа. Несмотря на то, что условия содержания детей в этих учреждениях существенно лучше, нежели в государственных детских домах, на смену которым они и пришли, специалисты службы мониторинга выявили немало проблем. Своими впечатлениями делится Лали Цулейскири, изучавшая ситуацию на местах.
Больше внимания должно уделяться психологическому состоянию детей, ведь они попали в эти детские дома не из самых благополучных семей и не ощущают себя полноценными членами общества. Для того, чтобы они не росли замкнутыми и асоциальными, должны активизироваться психологи и работать с детьми индивидуально.
По наблюдениям Лали Цулейскири, воспитанники детских домов в большинстве случаев отстают от своих сверстников в физическом развитии. По мнению эксперта, необходимо активнее вовлекать детей в занятия спортом. Михаил Егиков, для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.